Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро, живьем, с одним топором да долотом, снарядил и собрал себя ярославский расторопный мужик. Привет, друзья! С вами подкаст «Культура Ярославии» и его ведущий Алексей Бакуменко. Заметим вдогонку классику, что расторопные ярославские мужики не только коляски да сани собирали. Они расписывали стены и иконы в храмах обеих столиц, строили церкви по всему Верхнему Поволжью и монументальные дома в Петербурге, торговали с Персией и Англией, открывали трактиры на пространстве от Москвы до Финляндии. Эти предприимчивость, смекалка и мастерство нашли свое отражение и в культурной сфере. Ярославские церкви, иконы и фрески известны далеко за пределами региона. Но только храмами культура ярославской земли не ограничивается. О культурных символах и брендах нашего края мы и поговорим сегодня. А поможет нам в этом кандидат исторических наук Дмитрий Полознев. Здравствуйте, Дмитрий Федорович.
Здравствуйте, Алексей.
Сегодня мы поговорим о самой малоизвестной ярославской достопримечательности – Спасском Евангелии. Точнее, известно-то оно хорошо, только его мало кто видел. Вот вы, например, видели, Дмитрий Федорович?
Да, видел. Раза два или три.
Ну, то есть, по пальцам можно пересчитать, да?
Да.
Не в широком доступе. Подчеркну, что даже в Википедии о нем нету отдельной статьи, а это показатель такой малоизвестности и малоизученности. Что мы знаем о Спасском Евангелии?
Ну, во-первых, мы знаем, что оно существует и хранится в фондах Ярославского музея-заповедника. Название «Спасское Евангелие» связывают с названием Спасского монастыря, но происхождение этого памятника, оно не вполне ясно. Существует две основные версии. Где оно было создано, известно, понятно, это скрипторий ростовского владычного двора, первая или вторая четверть XIII века.
А скрипторий владычного двора – это тот самый Григорьевский затвор знаменитый?
Нет, Григорьевский затвор известен с XIV века. Угу. Возможно, он преемственен этому, но это самостоятельное явление. А скрипторий, он считается, что он был на рубеже XII-XIII веков и связывается с именем ростовского епископа Кирилла. Датировки очень широкие, поэтому сложно сказать. И вот считается, что Евангелие происходит из этого скриптория, и в Ярославль оно попало, когда архиерейский дом переводили в XVIII веке из Ростова в Ярославль. Это вот одна версия, основная. И есть версия, что, возможно, это Евангелие было сразу при создании предназначено для Ярославского Спасского монастыря, Спасо-Преображенского собора, к дате его освящения. То есть, возможно, оно хранилось в соборе раньше.
В любом случае, это памятник, что называется, единичный, то есть памятников письменности до монгольского периода у нас очень мало сохранилось.
Да, у нас очень мало. Ростовский скрипторий, ну, известно несколько памятников, которые оттуда происходят. Вот есть четыре произведения, которые атрибутируются точно этому скрипторию. Это Успенский кандакарь, так он называется, он хранится в Государственном историческом музее. Житие Нифонта хранится в Российской государственной библиотеке. Толковый апостол, он хранится в Государственном историческом музее, и вот Спасское Евангелие. И есть еще несколько произведений, которые, ну, предположительно связаны с этим скрипторием. Их 8, и они тоже хранятся в разных хранилищах, и в библиотеке Академии наук, и в Государственном историческом музее, и в других хранилищах. Так что вот из этих 12 одно находится в Ярославле у нас. Это, конечно, очень большая, как сказать, большая радость и большое счастье, потому что, как правило, памятники такого уровня, они не остаются на местах, их все забирают в центральные хранилища. А у нас это реликвия вот рядом с нами.
Здорово. Но вот епископ Кирилл, которого вы упомянули, как понимаю, это тот Кирилл, который на поле Сицкой битвы нашел тело погибшего великого князя Юрия.
Понимаете, с историей Сицкой битвы очень много вопросов, больше вопросов, чем ответов, поэтому я бы избежал комментирования этих событий, потому как любое высказывание по этому поводу требует очень большого ряда комментариев.
Может быть, обращено против вас, как говорят в полиции, да?
Да, наверное, да.
Хорошо, тогда вернемся к самому Евангелию. Чем оно примечательно?
Чем оно примечательно? Ну, во-первых, конечно, его вот материальный носитель, поскольку этих памятников мало, он представляет безусловный интерес как артефакт. Значит, она сделана, написана на пергамене, это кожаные листы. Изготовление самих этих, так сказать, листов – это тоже целая, так сказать, история, целая процедура. Они были очень дорогими, очень ценными. Есть вот примеры, когда на листе дырочка, и эту дырочку просто писец аккуратно обходит, не использует. То есть она появилась не позднее, когда там протерлась, да, а при изготовлении. То есть даже ради ценности этого листа жертвовали аккуратностью, вот, так сказать, письма. И такая вот дырочка просто оставалась. Второй момент – это то, что специалисты называют кодекологическими исследованиями. Это связано с изучением шрифта, почерка, каких-то деталей, вот, собственно, письменного изготовления. И по этим деталям, по этим признакам как раз и атрибутируются вот эти рукописи. Если вот из этих четырех рукописей две датированы, и сравниваются, значит, почерки, связываются они, значит, с определенным временем, с тем, когда это было создано. И третий момент – очень важный, любопытный. Об этом есть большая статья нашего земляка Анатолия Аркадьевича Турилова, сотрудника Академии наук, археографа, где он показал, что вот этого ростовского скриптория были обширные международные связи. И он работал в хранилищах Европы, Греции, и выявил вот такие черты сходства, которые говорят о том, что этот скрипторий не был каким-то вот изолированным явлением, а он был включен вот как бы в систему международных культурных религиозных связей Ростова.
Ничего себе. Ну, ведь, кстати, в Спасском Евангелии есть же миниатюры, там изображены евангелисты Марк, Лука и Матфей. Угу. Вот, и как раз они в византийском стиле нарисованы.
Да, особенностью Спасского Евангелия называют вот эти две иллюстрации. На одной Матфей, а на другой Марк и Лука вместе. Вот это парный так называемый портрет. Ну, считается, что это очень редкий иконографический тип. Приходилось слышать такое мнение, я не могу его как бы, ну, не подтвердить, не опровергнуть, но оно очень любопытное и ценное. Галина Павловна Федюк, в свое время заведующая отделом редкой книги Ярославской областной некрасской библиотеки, она обратила внимание, что колористика старообрядческих рукописей, из происходящих вот из нашего ареала северо-восточного, она воспроизводит колористику Спасского Евангелия. И, в общем, я с этим готов согласиться, потому что у меня был проект, где я работал с этими рукописями, ну и Спасское Евангелие тоже видел.
Получается, оно не лежало под спудом где-нибудь в хранилище архиерея, а постоянно использовалось, люди видели, читали и проникались.
Да, 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 оно служило вот таким эталоном, от которого уже там шли другие традиции. Еще одна особенность Спасского Евангелия, которая, на мой взгляд, открывает перед нами просто огромные исследовательские перспективы, это его язык.
Кстати, о языке. На портале «Культура Ярославия» прочитал, что в языке Спасского Евангелия нашли отражение особенностей среднерусского говора.
На эту особенность языка Спасского Евангелия еще в 1887 году обратил внимание один из участников археологического съезда в Ярославле. Я позволю себе прочитать обширную, но очень важную цитату,
конечно,
которая звучит следующим образом. «Язык его, то есть Евангелия, определяется отрицательными чертами. Евангелие не дает ни северо-западных, новгородских, псковских, ни западных, белорусских, ни юго-западных или южных, малорусских и древне-южно-русских особенностей языка. Поэтому вероятнее отнести происхождение нашего Евангелия к области говора среднерусского, который в древности не имел никаких резких особенностей и отличался от других говоров тем, что в нем отсутствовали те особенности, которые отличают эти говоры». Вот это предположение, высказанное больше 100 лет назад, не получило развития ни подтверждения, ни опровержения, и остается вот таким большим знаком вопроса. И...
То есть нету текстологических исследований, получается?
Да, да, исследований вот этого лингвистических, текстологических нет.
А почему? Ведь таких книг по пальцам пересчитать?
Ну, нет специалистов, нет мотивации. Даже вот тот факт, что у нас это Евангелие хранится и является такой вот бесценной реликвией, одной из древнейших, не только Ярославского края, но и национального значения, ведь тоже очень мало людей знает. Поэтому мы и вынесли его, рассказ о нем вот на странице нашего портала, как такой вот символ региональной культуры и древнерусской культуры. Поэтому, конечно, было бы очень замечательно, если бы нашелся исследователь, который раскрыл нам загадку вот этого текста, этой лингвистики Спасского Евангелия.
Ясно. А вот у меня еще такой вопрос. Там есть миниатюры трех евангелистов – Марка, Матфея и Луки. А как же четвертый, Иоанн?
Ну, скорее всего, утрачено.
Получается, что если это Евангелие хранится в Спасском монастыре, предположительно, с начала 13 века, то ведь оно пережило и Батыево нашествие, и эпоху смуты, и знаменитые ярославские пожары 17-18 века, и восстание 1918 года, когда монастырь расстреливали из орудий. Как оно вообще дошло до нашего времени? В каком состоянии?
Ну, оно дошло до нашего времени, и как такие рукописи оно использовалось, поэтому, естественно, обветшание и обложки, и страниц. В настоящее время памятник прошел реставрацию. Это была довольно длительная, с 2004 по 2010 год, реставрация во Всероссийском реставрационном центре имени Грабаря. И когда реставрация была завершена, то для книги изготовили даже специальный футляр, где она теперь хранится. И этот футляр, тоже любопытная деталь, курсовая работка студентки одного американского реставрационного колледжа, который она выложила в интернет как пример вот работы с такими приспособлениями. И по этому образцу, из тех материалов, которые там были проработаны, этот футляр изготовлен, красиво все оформлено, там и застежечки, там и уголочки деревянные, там как положено. И сейчас это Евангелие, ну вот, как бы его физическое существование надолго продлено благодаря такой вот тщательной реставрации.
Но тут еще парадокс в том, что физическое существование могло прерваться как раз из-за реставрации, потому что в реставрационном центре в 2010 году был пожар.
Ну да, пожары у нас случаются.
Да, и сотрудница реставрационного центра Евгения Осипова вынесла Евангелие из горящего здания. Тоже, мне кажется, промысел Божий какой-то в этом есть.
Ну еще бы, такая реликвия, конечно. Да, к сожалению, и реликвии погибают. Вот все-таки, смотрите, всего 12 дошло памятников из этого скриптория из Ростовского. А сколько их было? Да, физическая сохранность Евангелия после реставрации продлена. Да, была угроза его гибели на протяжении всего существования. Но надо помнить, что это евангельское слово, а оно не пропадает.
Но, тем не менее, почитать материалы, связанные с Евангелием, можно на сайте «Культура Ярославия», куда мы всех вас и приглашаем, дорогие слушатели. Спасибо.
Спасибо.